В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская мечта против глобальной партии войны. Новое откровение Ираклия Кобахидзе.
Для Ираклия Кобахидзе и его соратников главное не Грузия, а срок сохранения власти. И ради этого они готовы на все.
Дан приказ ему на Запад. Как в Абхазии относится к объявленному поиску агентов влияния?
Заявление министра иностранных дел и председателя СГБ – это из ряда вон выходящее событие и по тональности, и по содержанию.
Алания без отходов. Почему из Южной Осетии может идти экологическая компания «Чистый мир»?
Порядка 8 месяцев они замалчивали свои проблемы, ну, наверное, стеснялись, да. А 8 месяцев они работали себе в убыток, они все вывозили, но перестали они с этого выгоду получать.
Все это также евро-турне Владимира Зеленского. Революция продолжается, сценарий для Абхазии, рубрики «Обзор прессы» и «Голоса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кети Бучеришвили.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения. «Украина вместе с Европой защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира», сказал Зеленский, чье появление встретили долгой овацией. Позднее 9 февраля украинский лидер присоединился в бельгийской столице к участникам саммита Евросоюза в качестве почетного гостя. В своем выступлении на саммите Зеленский призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, а также против компаний, участвующих в производстве ракет и беспилотников. Глава Евросовета Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что у лидеров ЕС есть политическая воля для того, чтобы привлечь виновных в развязывании войны против Украины к ответственности. В Брюссель президент Украины прибыл после переговоров в среду в Лондоне и Париже с лидерами Великобритании, Франции, а также Германии. Цель нынешней поездки Владимира Зеленского – добиться от партнеров в Европе еще больших поставок вооружений Украине. Председатель Европарламента Роберта Мецола в четверг заявила, что поддерживает предоставление Украине истребителей и ракет большой дальности.
Государства ЕС должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага поставку систем, необходимых вам для защиты свободы. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе. Эта угроза реальна.
Сам президент Украины в четверг отметил, что есть некие позитивные сигналы от партнеров по вопросу предоставления истребителей, однако сказал, что не будет раскрывать карты формального обещания предоставить Украине боевые самолеты, пока не дала ни одна страна, хотя в частности Великобритания и Польша заявляют о том, что это может быть возможным. Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы украинские военнослужащие не могли использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в боевых действиях против российских войск. Об этом заявила президент SpaceX Гвин Шотвелл, сообщает Рейтер. Спутниковый интернет-сервис Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь, никогда не предназначался для использования в качестве оружия, заявила Шотвелл. Использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины. Согласно контракту компании с украинскими властями, связь Starlink должна использоваться для гуманитарных нужд, например, для обеспечения интернетом банков, больниц и мирных жителей, отметила президент SpaceX. Так, по словам Шотвелл, украинские военные используют Starlink для связи, и это нормально. Однако в SpaceX не хотят, чтобы и ее интернет-сервис использовался ВСУ в наступательных целях. Более 20 российских генералов погибли в ходе боевых действий в Украине с февраля прошлого года. Об этом сообщает газета «Никей» со ссылкой на данные японской разведки, полученные в кооперации с разведывательными службами США и Европы. Массовая гибель высокопоставленных офицеров является необычной для Запада и может указывать на слабость российской армии, говорится в публикации. Список потерь в материале не приводится, имена погибших не называются. В открытых источниках появлялась информация о гибели гибели 4 российских генералов, следует из мониторинга издания «Медиазона». Однако один из них, 63-летний генерал-майор Кономат Баташев, на момент гибели официально находился в отставке и, по всей видимости, служил в авиации ЧВК «Вагнера». Ранее военные эксперты отмечали, что относительно высокая доля гибели старших офицеров российской армии связана с тем, что им приходится вручную управлять боевыми действиями на поле боя. Это, с одной стороны, может объясняться низкой организацией командования, с другой – устройством российской армии с относительно высоким числом старших офицеров. Создатель и спонсор ЧВК «Вагнера» бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что частная военная компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Утром в четверг заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба. Заявление оформлено как ответ на запрос журналистов издания «Life24». По их словам, в редакцию обращается большое количество заключенных, которые пишут, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнера» не ведется. Власти Польши приняли решение закрыть контрольно-пропускной пункт Бобровники на границе с Белоруссией. Решение начнет действовать с 10 февраля. С этого дня единственным доступным для граждан Беларуси пограничным переходом с Польшей останется переход в Бресте. Белорусская служба «Радио Свобода» отмечает, что решение Варшавы последовало на следующий день после вынесенного в Беларуси приговора журналисту польского происхождения Анджею Почабуту. Суд в Гродно приговорил его к 8 годам лишения свободы, заявив, что журналистские материалы Почобута якобы разжигали ненависть и подстрекали к беспорядкам.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В грузинской мечте снова предупреждает о заинтересованности некой партии глобальной войны в открытии в Грузии второго фронта украинской войны. Однако, заверил спикер парламента Ираклий Кавахидзе, им не удастся, как он сказал, разрушить страну ради ухудшения дел в России. Конец цитаты. При этом спикер предупредил, что преимущество войны сейчас на российской стороне. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
В течение суток Ираклий Кубахидзе дважды высказался на эту тему. Сначала в интервью общественному вещателю, второй раз выступая в парламенте перед журналистами. Как подчеркнул он, последние 2 недели Россия имеет ощутимое преимущество на фронте. И учитывая это обстоятельство, возросло давление на Грузию со стороны, как он выразился, партии глобальной войны. Впрочем, он так и не конкретизировал, кого именно имел в виду.
Если взять последние 2 недели, то украинской стороной не было взято ни одного населенного пункта, тогда как российской стороной было взято около 10, что говорит о преимуществе России на данном этапе. Вот почему мы говорим, что в этих условиях возрастает интерес сторонних сил к вовлечению Грузии в военный конфликт. Но мы не можем делать этого ценой разрушения нашей страны. Назовем их партией глобальной войны. Мы знаем, кто и что за ними стоит. Но не будем называть пока.
Отвечая на вопрос журналистов об невозможности открытия второго фронта сейчас, Кобахидзе предупредил.
Совсем недавно нас уговаривали войти в Сухуми и Цхинвали. Что за бред? Это же полный абсурд. Есть конкретный интерес к открытию второго фронта, чтобы обострить ситуацию на первом фронте для России. И, естественно, это возможно. У нас 25 тысяч хорошо обученных солдат, около 100 танков, 2 истребителя и так далее. Конечно, у нас есть ресурсы, но в итоге это произойдет ценой уничтожения Грузии. Кто-то заинтересован в открытии второго фронта. А мы заинтересованы в том, чтобы не разрушить страну. Поэтому мы будем следовать этому интересу до конца.
Тему развил спикер парламента Шалва Папуашвили. Выступая перед представителями СМИ, он доказывал бессмысленность присоединения Грузии к санкциям против России.
Прошел год, мы видели несколько волн санкций, также то, что Грузия честна в этом вопросе и не допускает их обхода. В то же время мы слышим призывы к Грузии ввести двусторонние санкции от людей, не представляющих грузинскую политику. Мы увидели, что они хотели сделать с нами. нашей страной. Все подсчитано экономически. Если бы Грузия ввела санкции, у нас был бы 10% экономический спад, а не рост. Какое значение это имело бы для грузинского бизнеса и народа? Это означало бы закрытие предприятий и обнищание населения. А грузинская мечта и наше правительство позволили избежать этого сценария. Если бы Грузия ввела санкции, никакого вреда России мы бы не причинили, а нанесли ущерб самой Грузии.
В оппозиции напоминают, что риторика партии власти одобрена главой МИД России Сергеем Лавровым, который недавно положительно оценил невмешательство грузинских властей в военный конфликт, и заявлениями сенатора Григория Карасина, который заговорил о выкручивании рук Западом по поводу слишком спокойных отношений с Россией. По словам одного из лидеров стратегии Агмашенебели Паат и Манчгаладзе, время для подобной риторики выбрано не случайно.
Послание Ираклия Кобахидзе и других пропагандистов грузинской мечты о том, что Россия преуспевает на украинском фронте и Запад вынуждает нас открывать второй фронт, является прямым, намеренным повторением тезиса Кремля о том, что Россия побеждает. Сама идея второго фронта уже в корне содержит посыл, будто первый фронт открыла не Россия, а Запад в Украине. Поэтому можно прямо сказать, что для Ираклия Кобахидзе и его соратников главное не Грузия, не свобода, не достоинство, а срок сохранения власти. И ради этого они готовы на все.
А по словам Шота Утиашвили, старшего научного сотрудника фонда Рондели, риторика грузинской мечты вполне объяснима. Опасность исходит не из России, а от плохого Запада, который призывает открыть второй фронт. Однако заявления лидера власти имеют ряд серьезных изъянов, считает эксперт.
Мечта посчитала, что наиболее действенной пропагандой является тезис «лишь бы не было войны». На самом деле никто не хочет этого, особенно люди, которые сами пострадали в 2008 году. И правительство продолжает гнуть эту линию. Для этого они полностью исключили вероятность нападения России, направив подозрения в сторону плохого Запада. Плохой Запад – это Евросоюз, Европарламент, Швейцарский банк, американские конгрессмены и СМИ. Мечта как бы спасает Грузию от открытия второго фронта, забывая сказать, что это практически невозможно.
В свою аргументацию аналитик подкрепил тем, что имеющихся у Грузии вооружений и боеприпасов советского образца хватит на несколько недель боевых действий, и их неоткуда пополнить, так как весь арсенал этих вооружений находится или в России, или в Украине.
Артиллерия, танки, вертолеты, авиация – все советского производства. Если что-то случится и где-то начнется война, мы расстреляем то. На этом все и закончится. Потому что Украина поглотила все это советское оружие, которое было в Восточной Европе и за ее пределами. Поэтому начать войну с Россией так же невозможно, как открыть фронт с Ираном или Новой Зеландией. У Грузии нет никаких средств для ведения такой войны.
Подытожил Утиашвили. По мнению Зураба Тиабирашвили, бывшего представителя Грузии в Совете Европы, грузинская мечта исполняет стратегический посыл Иванишвили, согласно которому Грузия не должна быть яблоком раздора между Россией и Западом.
Как следствие, Грузия исчезла из международной повестки дня. И раз она больше не стремится на Запад, Россия одобряет это. Смотрите высказывания Лаврова и Карасина. А Запад говорит: «Нам не нравится, как вы себя ведете, но это ваш суверенный выбор. И поскольку у нас больше нет стремления к Западу, больше нет сдерживающего фактора для власти внутри страны. И это все больше усиливает скепсис Запада в отношении Грузии», —
написал бывший политик на своей страничке в Facebook. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Заявление министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инала Ардзинба и председателя службы госбезопасности Роберта Киута об агентах влияния Запада, раздувающих антироссийские настроения, вызвали резонанс в Абхазии. Какой посыл дают власти общества и как он соотносится с абхазским законодательством? На эти вопросы нашего корреспондента Елены Заводской ответил юрист Саид Гизердава.
6 февраля пресс-служба МИДа распространила совместное заявление министра иностранных дел Инала Артенба и председателя службы государственной безопасности Роберта Киута. Оба выступления были в одном ключе. Так, Инал Артенба был сосредоточен на обличении западников, их фарисейской политике и стремлении разрушать государственность, захватывать ресурсы других стран и ставить их народы на колени. Роберт Киута обвинил деструктивные силы извне, создающие искусственным образом антироссийскую повестку, а также грозил жесткими мерами в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты. В этом заявлении мало конкретики и много туманных и расплывчатых определений, не подтвержденных аргументами. Роберт Киут не уточняет, какие деструктивные и враждебные силы извне действуют в Абхазии, как они сюда проникают и каким образом искусственно создают антироссийскую повестку, какие именно жесткие меры и к кому он планирует применять. В его выступлении нет ссылки ни на одну статью и ни на один закон Республики Абхазия, которые нарушаются теми, кто распространяет деструктивную риторику. Мы обратились к абхазскому юристу Саиду Гизердава и попросили его с юридической точки зрения прокомментировать это совместное заявление. Он назвал его из ряда вон выходящим и объяснил, почему.
С моей точки зрения, совместное заявление министра иностранных дел и председателя СГБ – это из ряда вон выходящее событие и по тональности, и по содержанию, и по неконкретности. Хотя мы, конечно, понимаем, что это публичная угроза в адрес общества и попытка выдать позицию общественных и политических сил, которые выступают за суверенитет, против захвата земель, недвижимости и так далее, за антироссийские настроения. Мне удивительно, что используется именно такая формулировка «антироссийские настроения», и что указанные должностные лица считают себя компетентными в определении таких настроений. У МИДа и СГБ есть обязательства, которые на них возлагают абхазские конституции и законы. И соблюдение вообще конституции – это первейшая обязанность всех чиновников. А конституция, как известно, у нас демократическая. А поэтому она требует чиновникам не только уважения прав и свобод людей, а также того, чтобы они сами были защитниками этих прав и свобод и не забывали о нашем суверенитете.
Юрист считает, что, напротив, подобная риторика должностных лиц является дискриминационной и нарушает свободу мыслей, слов и убеждений граждан.
Те граждане, которым они адресуют свои угрозы, как раз и выступают исключительно с позиции защиты конституционных ценностей, демократии, суверенитета, неприкосновенности и неотчуждаемости территории. А вот официальная риторика, она как раз, мне кажется, вопреки этим конституционным категориям, и прежде всего она нарушает свободу мысли, слова, убеждений. Это конституционные категории, которые зафиксированы в Конституции. С моей точки зрения, здесь мы видим достаточно серьезное превышение должностных полномочий. И здесь мы также видим проявление дискриминации по признаку вот, принадлежности людей к определенным убеждениям политическим или принадлежности к определенным общественным объединениям, социальным группам. И наше уголовное законодательство, кстати, защищает нас вот от такого рода посягательств на наши свободы и есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
До сих пор у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Рубрику «Голоса» подготовила Зарина Санакоева. Мы поговорим о том, как в Южной Осетии относятся к землетрясению в Турции.
Осетии. Доверяете ли вы качеству нового жилья, новых построек в Южной Осетии? Насколько оно сейсмоустойчиво?
Я доверяю, потому что все, насколько я знаю, все новые дома, они с антисейсмичными устройствами. Это я знаю точно. И мое здание антисейсмичное, специальные сейсмические швы, которые при землетрясении не дадут зданию расползтись или рухнуть.
Что я могу сказать? Я в данном случае не специалист, и в этом, в таких вопросах я не сильно разбираюсь. Но насколько я могу судить из того, что у нас уже бывали землетрясения, то у нас здание довольно сейсмоустойчивое. По крайней мере, если бы было что-то такое, то у нас в нашем городе вообще ни одного здания бы не осталось. Так что я думаю, что расчет на то, что здания устоят, есть, да. Процентов на 70 я... Землетрясение 91-го года, когда у нас здесь уже, скажем так, шли военные действия. Ну, вернее, ну, вот как раз в Чаве то, что у нас произошло. Там были разрушения, но город как-то в этом плане, да, выстоял. Так что я надеюсь, что на этот раз нас тоже как-то, скажем так, обойдемся без серьезных разрушений.
Ну, честно скажу, я доверяю больше постройкам советского образца, потому что эти постройки уже пережили не одну войну и не одно землетрясение, причем сильные. Ну и пока вот не сглазить стоят, служат верно. По поводу новых ничего не могу сказать. Строили ли новые дома сейсмоустойчивыми, тоже не могу сказать. Но есть много и положительных отзывов по новым домам, по их качеству, и много отрицательных. Не могу ничего сказать в этом плане. Не жила и только внешне увидела, каковы их качества на самом деле, не могу знать. Но почему-то вот внешне мне кажется, что вот советские постройки, они были такие добротные.
Нет такого замка, который хороший вор не откроет. Нет такого дома, который сильное землетрясение не разрушит. Так что нам только остается надеяться, что нас минует сильное землетрясение. Стихийное бедствие. Это страшно. Ну что это такое, Красная Церковь сколько простояла, а потом одно землетрясение, и она рухнула. Просто так, на ровном месте. Причем она единственная рухнула во всем районе. Там ни один дом не пострадал. У нас дедовский дом прямо напротив. У нас ни одно стекло не лопнуло. А церковь рухнула. Это стихия. Поэтому я смеюсь над фразой «Человек – царь природы».
Хотелось бы, чтобы они выдержали, но я сомневаюсь. Я сомневаюсь, потому что вот в нашем здании, вот я вот тут работаю, я, ну, там везде в трещинах, приходи посмотреть. Наше жилье тоже пострадавшее от того землетрясения. Мы там стены подправили, конечно, если опять будет, то очень неспокойно.
Доверяете ли вы качеству нового жилья, новых построек в Южной Осетии? Насколько оно сейсмоустойчиво?
Я доверяю, но, конечно, это зависит от того, насколько баллов землетрясения было. Вот от этого, я считаю, зависит в целом. Это, я думаю, главное. А так, да, доверяю. Я помню землетрясение в 2009 году. Ну, само землетрясение, вот как все было, я не знаю, но меня разбудили. И я помню, как люди на улицах спали, жили. Вот соседи, это я очень хорошо помню. Даже дети, мы, будучи детьми, играли на улице. Это я помню хорошо. Вот этот. И сейчас, когда я смотрю на весь этот кошмар, у них, конечно, ситуация поужаснее. Даже сравнивать не хочется, но все же вот понимаю их.
Зарина Санакоева специально для Хакавказа. Схинвал.
Тема возведения в Грузии апарт-отелей и апартаментов не нова, но лишь недавно завершилась подготовка соответствующего законопроекта. До его обсуждения в парламенте самопровозглашенной республики еще не дошло, так как администрация президента решила сначала выслушать мнение участников бесед за круглым столом с участием ученых и представителей бизнес-сообщества. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В эти дни в Абхазии проходят беседы за круглым столом по обсуждению законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов с освещением их СМИ. На днях такая проходила в Абхазском государственном университете, а вчера в торгово-промышленной палате Республики Абхазия. В обоих случаях законопроект презентовал руководитель администрации президента Абхазии Джансух Нанба. Спасибо. Участники бесед высказывают свое мнение о том, какой экономический эффект может ощутить республика в случае принятия документа и какие риски это может себе таить. Вчера в ТПП Джансу Хнанба отметил, что цель законопроекта – придание нового импульса абхазской экономике. Работа над ним шла более 2 месяцев. Была очень живая и дискуссионная. Последние изменения в проект были добавлены несколько дней тому назад. Что касается строительства апарт-отелей, то в мировой практике это имеет большую популярность. В законопроекте существует ряд ограничений. Площадь апартаментов не должна быть меньше 20 квадратных метров. В них должны иметься спальня и кухня. Собственниками апартаментов могут быть как граждане Абхазии, так и иностранцы. Хочу сразу разделить 2 разных понятия – апартаменты и жилая недвижимость, подчеркнул он. Говоря об апартаментах, мы говорим о гостинице. Это один из видов гостиниц, отношения к жилой недвижимости не имеющий. Человек, который приобретает собственность апартаменты, никаких прав, которыми обладают граждане Абхазии, не имеет. Более того, апартаменты являются помещением, в котором человек не может проживать постоянно. Речь идет о временном, а не о круглогодичном проживании. Строить обязательно должна абхазская организация, зарегистрированная в любой форме, предусмотренной в законодательстве. Собственниками не могут быть, разумеется, лица, которые в той или иной степени оказывали деструктивное воздействие на развитие нашего государства, воевали в 1992-1993 годах против Абхазии. Джансу Хнанба обозначил выгоды, которые влечет за собой принятие закона об апарт-отелях. Это и повышение инвестиционной привлекательности страны и увеличение количества рабочих мест турпотока. Министр юстиции Анри Барциц обратил внимание присутствующих. В данном законопроекте четко говорится о том, что апартаменты не считаются жильем. Это тип гостиничного номера, в котором предусмотрено временное проживание. Земля также не передается в собственность. В ходе круглого стола предприниматель Адгур Лужба выступил против принятия законопроекта и привел такие доводы. Возникает определенная прослойка неграждан Абхазии, которая будет влиять на мнение наших граждан, в том числе и на политические события, защищая свою собственность. Кроме того, непродуманная инвестиционная деятельность, особенно в сфере развития туризма, это колоссальная нагрузка на окружающую среду. Кто и когда подсчитал, сколько людей может принять Абхазия? Отвечая на эти опасения, Джансу Хнанба отметил, что неужели мы сейчас говорим о какой-то масштабной, неконтролируемой застройке, которая приведет к серьезным экологическим последствиям. Территориально регион Большого Сочи в 2 раза меньше, чем Абхазия, но в Абхазии сейчас 39 тысяч койко-мест для туристов, а в Сочи более 180 тысяч. В дальнейшем Адгур Лужба напомнил, что у Черноморэнерго нет достаточных мощностей для того, чтобы обеспечить электричеством новые туристические объекты. Проблема нехватки энергетических мощностей может коснуться и апарт-отелей. На этом действительно весьма важном вопросе Джансу Хнанба остановился еще ранее в ходе круглого стола в Агу.
Рассматриваются различные варианты, вплоть до того, что крупные инвесторы рассматривают вопрос импорта электроэнергии. Они это предусматривают. То есть они закладывают свои бизнес-планы, бизнес-линии. Нет, зачем это собственные линии? Мы можем через, как говорится, нашего единого оператора, естественно, эта цена другая, эта цена мировая будет, из Российской Федерации. Да? Да, то есть этот вопрос тоже решается.
Когда сегодня я позвонил Адгуру Лужба, он сказал, что не будет развивать свою позицию более развернуто, но подтвердил, что остается при своем мнении.
Там перспективы не вижу, я вижу только риски.
В принципе, еще были люди, кто был за, кто против. Вот.
Ну, там основными участниками дискуссии, будем так говорить, были 3 человека, 4, не считая тех, кто презентовал проект. Остальные больше слушатели.
Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба и поинтересовалось его мнением о проходящих круглых столах. Прежде всего, он сказал:
«Ну что, все эти строители на те объекты, которые разом пойдут, сил же не хватит, будут привлечены извне, и более квалифицированная сила будет».
Или как, допустим, регулировать постоянное, это будет проживание, или временное, владельцев апарт-отелей.
А если он заходит в Абхазию, если ты ему запретишь, он живет в своих апартаментах, которые он сам построил.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей в студии Кети Бочеришвили.
Грузия сама обратилась к России по вопросу возобновления авиасообщения, утверждает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Несколько недель назад Грузия обратилась по вопросу восстановления полетов самолетов Аэрофлота. Тут же выступила президент Грузии, которая является гражданкой Франции. Она оттуда приехала. Хотя эту тему поддержала правящая в Грузии партия, президент Грузии сказала: нет, ни в коем случае этого допускать нельзя. А что в этом плохого? Много грузин работает в России, у них большие связи родственные, они с большим удовольствием приезжают сюда, наши туристы тоже туда ездили, сказал Джабаров. Говоря о теме авиасообщения, российский политик сказал, что в дела Грузии нагло вмешивается Евросоюз. Можете себе представить, чтобы Россия или Евразийский экономический совет обратился к какой-нибудь стране и сказал: вы не должны дружить с американцами или не должны дружить с британцами. Это смешно, а они считают это возможным, отметил Джабаров. Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Угулава против Грузии. Страсбургский суд обязал государство выплатить грузинскому оппозиционеру, экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава, 10 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», Европейский суд установил, что содержание Гиги Угулава под стражей после истечения 9-месячного срока предварительного заключения в июле 2014 года являлось нарушением Европейской конвенции по правам человека. Угулава находился в предварительном заключении 14 месяцев. Минюст Грузии сегодня выступил со специальным заявлением, в котором отмечает, что Страсбургский суд не нашел политических мотивов в уголовном преследовании Угулава, а выявил только процессуальные нарушения. Делегация посольства Афганистана в России прибыла в Сухуми. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. По информации ведомства, на встречах стороны обсуждают вопросы региональной безопасности, гуманитарной ситуации в Афганистане, а также актуальные аспекты расширения сотрудничества Абхазии со странами Ближнего Востока. США сыграли губительную роль в вашей истории, все разрушили и позорно сбежали. Абхазия готова выстраивать взаимоуважительный диалог при безусловном участии России. Надеемся, что ситуация в вашей стране стабилизируется. Это важно для всей системы региональной безопасности. Мы реализуем стратегию активизации диалога с Ближним Востоком, заявил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лондон, Париж, Брюссель. Президент Украины Владимир Зеленский совершил блиц-турне для того, чтобы лично переговорить с главными союзниками Киева и попытаться в очередной раз убедить европейских лидеров в необходимости отбросить условности и предоставить Украине все необходимое вооружение. Что из этого получилось, выяснял Владимир Унанянц.
Freedom will prevail. Peace will reign. You will win. Слава Україні!
Свобода восторжествует, мир прольется дождем, вы победите. Такими словами и продолжительными овациями Владимира Зеленского встретили в Брюсселе, куда украинский лидер прибыл в ходе внезапного европейского блиц-турне. В столицу европейской политики Зеленский, крайне редко покидающий территорию своей страны с начала российского вторжения, заглянул, чтобы закрепить обещание Запада предоставить Киеву дальнобойное и тяжелое вооружение, а также чтобы додавить последнее оставшееся негласное табу на передачу ВСУ боевых самолетов. Об этом Зеленский беседовал сначала с британским премьером, затем с президентом Франции, канцлером Германии. И везде украинский лидер пытался доказать европейским коллегам, что дать Украине самолеты уже сегодня для всей Европы будет куда дешевле, чем пытаться останавливать Россию на своих собственных границах, если Киев не сумеет сдержать ее амбиции.
Франция и Немеччина имеют потенциал гейм.
У Франции и Германии есть потенциал изменить правила игры. Это очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное оружие большой дальности, Эммануэль, чем раньше наши летчики смогут получить современные самолеты, Олаф, чем мощнее будет наша танковая коалиция, я благодарен вам за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта российская агрессия, мы вернем надежный мир в Европу.
И тем швидше закінчиться ця агресія Росії, і ми повернемо Європі впевнений мир.
Потенциал есть, но с конкретными решениями ни Эммануэль, ни Олаф не торопятся. Немецкий канцлер и так существенно пересмотрел традиционную точку зрения Берлина, согласившись передать Украине танки. Несмотря на красноречие Владимира Зеленского, убедительных для господина Шольца аргументов украинский президент, как видно, привести не смог. Глава германского правительства дал понять, Берлин не оставит Киев в беде, но и не будет форсировать события.
Deutschland wird dazu seinen Beitrag leisten.
Германия внесет свой вклад в это. Среди государств ЕС мы являемся страной, которая оказывает наибольшую поддержку, финансовую и гуманитарную помощь, а также самую конкретную поддержку, когда речь идет о поставках оружия. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защищаться. Но необходимо также, чтобы это всегда делалось согласованно, совместно, а не в одиночку. Французский коллега Зеленского настроен не столь скептически, даже вызвался сопровождать того в Брюссель на саммит ЕС, куда украинского лидера пригласили недавно побывавшие в Киеве руководители Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Последний торжественно пообещал: время сомнений прошло, пришло время максимальной поддержки. Мы считаем, что ближайшие недели и месяцы, вероятно, будут решающими, а поскольку эти ближайшие недели будут решающими, сейчас не время сомневаться. Пришло время оставаться рациональными, но также пришло время для развертывания максимальной поддержки. Правда, в чем именно будет заключаться эта максимальная поддержка, президент Европейского Совета уточнять не стал. Слово «самолеты», о которых не уставал напоминать Владимир Зеленский, из уст чиновника так и не прозвучало. Да и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, хоть и озвучил планы по увеличению военной поддержки, также воздержался от конкретики. По Украине мы будем участвовать в дебатах вместе с президентом Зеленским. Результатом, безусловно, будет больше поддержки Украины, предоставление большего количества оружия, больше военной поддержки, больше финансовой поддержки, чтобы сделать Украину способной противостоять российской агрессии. И Зеленский, который успел также заглянуть в Европарламент, где его встретили овациями, выглядел искренне благодарным за такую поддержку. Но прямо дал понять, этого недостаточно. Если Европа хочет сохранить привычный мировой порядок, основанный на правилах, то ей необходимо сделать больше, чтобы наказать того, кто эти правила грубо нарушает.
Я дякую всем, кто помогает Украине життєво необхідним постачанням зброєю.
Благодарю всех, кто помогает Украине самым необходимым – оружием и боеприпасами, энергетическим оборудованием и топливом, тысячами вещей, без которых мы не смогли бы обойтись в условиях тотальной войны. Спасибо вам за ваши санкционные пакеты, которые уже действуют. Однако, достаточно ли они ограничили агрессивный потенциал России, мы узнаем, лишь пройдя путь до конца. Давайте задумаемся над тем, что Россия создала угрозу радиационной катастрофы в Европе. Но, несмотря на это, российская атомная отрасль до сих пор не находится под глобальными санкциями. Должны быть реализованы, например, санкции против всей российской ракетной и беспилотной промышленности, связанного с ней IT-сектора государства-агрессора, потому что российский ракетно-беспилотный террор останется угрозой. И последнее, без чего не было бы той Европы, которую мы вместе защищаем – справедливость. Без справедливости жить невозможно, без нее не видно будущего. Нужен трибунал для России. Должна быть справедливая ответственность для российских террористов за все, что они сделали.
Российских террористов за все, что они наробили.
Один из главных вопросов, для разрешения которого, судя по всему, Зеленский отправился в европейское турне, пока остается подвисшим в воздухе. Твердого обещания поставить Украине современные боевые самолеты так и не прозвучало. Бурные овации, которыми Зеленского встречали в Лондоне и Брюсселе, и военные самолеты все же не одно и то же. И Британия, и Франция, и Германия дали понять, это решение не может быть сиюминутным, а сама подготовка пилотов займет долгие месяцы, если не годы. Как выразился министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, поставить современные боевые самолеты – это не значит просто довести их до границы. Это гораздо более сложный процесс. И более реалистичным было бы говорить о таком шаге в долгосрочной перспективе для обеспечения безопасности Украины уже после окончания войны с Россией. Но в Москве продолжают настаивать, конец войне настанет лишь тогда, когда Кремль добьется поставленных целей. А вероятные поставки самолетов, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лишь еще сильнее втянут вышеуказанные европейские страны в войну.
Мы это воспринимаем как, ну, собственно, не что иное, как растущая вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Это постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины. Принципиально эти действия стран не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.
И это еще один аргумент, который призывает не учитывать Владимир Зеленский, но тем не менее учитывают его западные союзники. Насколько высок потенциал эскалации конфликта? С начала войны Москва неоднократно предостерегала Запад от поставок оружия Украине, называя это провокациями и угрожая ответными мерами. И в Европе, очевидно, внимательно взвешивают, в какой именно момент в Кремле посчитают, что красные линии перейдены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
В интервью абхазской «Нужной газете» бывший президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджиба говорит о ситуации с продажей недвижимости иностранцам. В социальных сетях продолжается полемика о степени независимости Абхазии от России и соглашении по госдаче в Пицунде. Абхазскую прессу почитала Анаит Гагарян.
«Нужная газета» публикует интервью с экс-президентом Раулем Хаджимба. Он комментирует обвинения провластных сил в свой адрес. Хаджимба отмечает, что ему непонятно поведение сторонников власти, которые подвергали все его действия критике, а теперь все время ссылаются на него. Вопрос продажи недвижимости – это давняя болезненная для нашего общества тема. И здесь, как и во многих других вопросах, у моих провластных оппонентов прослеживается ущербная тенденция. Как только их действия вызывают недовольство общественности, протесты, митинги. Оказывается, что во всем виноват Хаджимба. Так вот, что бы я хотел сказать им по этому поводу. Если вы можете сделать лучше, сделать правильно, так делайте сегодня, здесь и сейчас. Тем более, что вы обещали и говорили, что знаете, как это делать. Что касается недвижимости, я никогда не скрывал свое отношение к этому вопросу. Говорил открыто, не пытаясь совершать сделки в тайне от народа. Не боялся объяснять свою позицию. Политик заявил, что они исходили из того, что многие граждане Абхазии не могут приобрести квартиры, предлагали рассмотреть строительство коммерческого жилья как вариант возможного решения этого вопроса, чтобы обеспечить крышей над головой граждан, которые нуждаются в жилье. Мы исходили из интересов наших граждан, а не из интересов олигархов. Напомню, что речь шла о том, чтобы дать разрешение на строительство нашим состоятельным людям и создать банк жилья, так как 20% этого жилья будет передаваться государству для распределения нуждающимся. Возможно, я ошибался, и мои предложения даже в таком виде были преждевременными, так как сегодня жизнь показывает, что нынешние власти готовы продавать все, в том числе и землю, сказал Рауль Хаджимба. Экс-президент уточнил, что не все были с ним согласны. Даже внутри партии Форум народного единства Абхазии были разногласия в вопросе, связанном с недвижимостью. Одним из самых ярких моих оппонентов был Тимур Алиевич Ачугба. Мы очень очень жестко полемизировали по этому поводу. И я признаю, что он оказался прав. Однако подчеркну, что понимая, что вопросы недвижимости напрямую связаны с вопросами земли, мы заложили защитный механизм – невозможность продажи земли. Мы инициировали запрет на продажу земли и при поддержке всего депутатского состава парламента внесли соответствующие изменения в Конституцию. Я считаю и всегда считал, что вопрос собственности государства на землю не подлежит обсуждению. И именно из этого вопроса вытекают все спорные дела, связанные с Пицундой и так далее. Не было бы этой поправки в Конституции, они бы уже всю страну выставили на распродажу, заключил Рауль Хаджимба. Общественно-политический деятель Аслан Кубахи на своей странице в Facebook написал, что Абхазия должна проводить максимально самостоятельную политику. Должны ли мы, делая какие-то вещи у себя в стране, оглядываться все время на северного соседа? Моя принципиальная позиция – однозначно нет. Все успехи Абхазии происходили только тогда, когда высшее руководство страны действовало только в интересах нашего народа. Единственное, что Абхазия делала и по сей день продолжает делать, не позволяет никому, чтобы с нашей территории исходила угроза нашему соседу. Даже в суровые 90-е годы прошлого столетия, когда Абхазия находилась в жесточайшей блокаде, были в России политики, которые вместе с грузинской пропагандистской машиной хотели представить нашу страну спонсором международного терроризма, но ничего не вышло. Нам хватило выдержки и терпения, время показало, где и как получали зеленый свет так называемые борцы за международную демократию. Абхазия должна действовать максимально самостоятельно. Нет у нас таких договоров, которые ограничивают наш суверенитет. Я допускаю, что какому-то чиновнику в России может это и не понравится. Ну и что? Я сам лично был знаком с некоторыми такими деятелями. Нагадить они могут, но не более того. Слава Богу, их не так много. Зато в той же России есть миллионы людей, которые с уважением относятся к мужеству и непоколебимости народа Абхазии. Независимая Абхазия – это проект только абхазского народа и всем тем людям доброй воли, которые поверили нам. Мы можем все у себя внутри, только все это должно быть понятно нашему народу, уверен Аслан Кубахи. Член Высшего Совета оппозиционного абхазского народного движения Саид Бея на своей странице в Facebook высказал мнение по итогам встречи в парламенте с председателем Госком имущества Бесланом Кубрала. Обсуждалось соглашение о передаче госдачи в Пицунде в собственность России. Нет, друзья, так дело не пойдет. Кубрала нам всем фактически заявил, что правительство виновато, а в парламенте сделали из него мальчика для битья. Спрашивается, для чего? А для того, чтобы обойтись малой кровью. Сейчас весь удар по вопросу госдачи в Пицунде приходится на Кубрала, а по мне так несет за это ответственность правительство. Кубрала должен был на экспертизу отправить документы. Наверное, я чего-то недопонимаю. Тогда объясните людям весь процесс принятия такого рода документа. Какие стадии, кто подписывает, кто составляет документы. Следом за Кубрала подписи есть и министров, которые открыто заявляли, что они не против передачи и не видят никаких нарушений открыто и публично. Без обид, но мы же понимаем, как строится наша политика в парламенте. Кто чей сторонник, тот того и критикует. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. А вот чтобы обманчивых впечатлений не было у народа, дайте пресс-конференцию и разложите все по полочкам, предложил Саид Бея. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Экологическая организация «Зеленая Алания» рассказала в соцсетях о возможном уходе из Южной Осетии компании «Чистый мир», которая занималась вывозом перерабатываемых отходов из самопровозглашенной республики. Сама компания пока никак не комментировала ситуацию. Почему это беспокоит экологов, Ирине Келексаева рассказала руководитель природозащитной организации Залина Габаева.
Ситуация складывается таким образом, что возможно, мы, например, уже теперь допускаем мысль о том, что «Чистый мир» уйдет из Южной Осетии. Дело в том, что очень сильно снизились цены на сырье в связи с СВО, да, военными действиями на Украине. Упали рынки, и та цена, которую давали за вторсырье нашим ребятам из «Чистого мира», она сейчас очень-очень-очень сильно снизилась. И вопрос стоит таким образом, что либо они сейчас ждут и складируют вторсырье, которое они собирают, либо уходят с рынка на самом деле. А дело в том, что у них очень неудобное помещение, они снимают помещение у государства, несмотря на то, что они делают работу свою для государства в конечном итоге. Да, это как бы то ни было, да, это, конечно же, бизнес, но это предпринимательство, направленное на решение нужд населения в том, и государства в том числе тоже. Они арендуют помещение у государства, помещение совершенно непригодно для работы. Единственное его преимущество в том, что там есть крыша, там нет окон, на холоде люди простужаются, болеют, не успевают, и там совершенно нет места для складирования. В принципе, что могло бы спасти чистый мир? Возможно. Опять же, возможно, потому что если, допустим, они там что-то соберут, а потом, когда можно будет, они это вывезут, когда цены подрастут. Но, во-первых, нет никаких гарантий, что война скоро закончится. Во-вторых, места нету, где это складывать.
Чем чреват уход из Южной Осетии такой компании, как «Чистый мир»?
Они порядка 80 тонн вывезли только пластика. У меня есть статистика, да. 2 тонны бумаги они в месяц вывозят, 4 тонны картона они в месяц вывозят, и в месяц они вывозят до 30 тонн пластика. В месяц. Ну, сейчас они на сегодняшний день вывезли порядка 80 тонн только пластика уже, если не больше. Может быть, у меня старые сведения. Если они уйдут, это просто будет оставаться здесь, потому что никаких мер для того, чтобы уменьшить количество отходов, у нас не принимается. Дело в том, что, ну, мне очень жаль, конечно, что они раньше об этом не сказали. Порядка 8 месяцев они замалчивали свои проблемы, ну, наверное, стеснялись, да. А 8 месяцев они работали себе в убыток, они все вывозили, но перестали они с этого выгоду получать. Мало того, мы осенью запустили такую акцию со школами, да, мы в школах выставляем контейнеры, в которые дети собирают пластик и картон, которые потом будут вывозиться чистым миром. Ну, ситуация в том, что, ну, не хватает у них уже ресурса.
Уровни государства пытались говорить?
Да, мы говорили со спикером. На самом деле, очень хороший, конструктивный мне показался разговор. Мы пришли к тому, что он соберет совещание с премьером и мэром города, и мы об этом поговорим все вместе и придем к какому-то общему решению, потому что решение принимать надо в любом случае, независимо от того, каким образом и как будет запущен полигон твердых бытовых отходов, который не запущен, он уже несколько лет стоит не запущен, и, к сожалению, вот это вот очень дорогое оборудование, которое закуплено, на самом деле хорошее оборудование, оно просто простаивает и в конце концов может заржаветь просто. Обсуждалась возможность допуска ребят на полигон, ну, чистого мира на полигон, для того, чтобы, ну, добавить к тому имеющемуся оборудованию еще и сортировочную вот эту вот полосу, как сортировочный цех. И после этого полигон рассчитан на 10-15 лет, до 10-12 лет обычного складирования мусора, да, то есть мусор пропускается через пресс на сегодняшний день, должен пропускаться через пресс, а они такие вот квадратненькие гурты получаются, их складывают туда, ну, укладывают как кирпичики, и присыпают землей каждый слой. Вот. Если мусор сортировать, то этого полигона может хватить до 70 лет. Каким образом это делается? Ну, порядка 70% у нас перерабатываемые отходы. Эти перерабатываемые отходы, допустим, бы вывозились. После них остается органика, которая тоже большое количество занимает. Органику можно было бы перерабатывать при помощи бактерий. Мы уже изучили технологию. То есть укладывают органику отдельно, заливают ее особенными бактериями. Она перерабатывается в хорошую плодородную землю, которую тоже можно использовать потом в городе. Может быть, ее продавать, может быть, ее дарить кому-то. Но, по крайней мере, она не останется на полигоне. И можно засыпать в теплице, на высокие грядки, еще куда-то. То есть польза от нее будет колоссальная. И остается хвост, который, ну, никаким образом нельзя ни утилизировать, ни переработать. Это там, я не знаю, ацетатные салфетки, вот эти вот влажные, памперсы. Это будет намного-намного меньше. Порядка меньше 10% их остается. То есть, ну, намного больше времени сможет функционировать этот полигон, который на самом деле очень хорошо оборудован. Независимо от того, кто будет руководить полигоном, мы просили доступа на полигон для того, чтобы они могли забирать свою часть, которую возможно переработать. Ну, вот такой вопрос обсуждался. Ну, разные варианты обсуждали на самом деле, но нужно действительно собрать вот это вот совещание и уже прийти к общему выводу. Бывают моменты отчаяния, конечно. Поддерживаем друг друга пока морально. Я надеюсь, что государство делает правильные выводы, потому что количество пластика, которое мы вывезли только с рек, только с мест массового отдыха горожан, ну, оно колоссальное, оно огромное. За один субботник, на котором мы собираем мусор, ну, пригодный для переработки, они вывозят по одному грузовику, это много.
А вот эта инициатива о запрете одноразовой пластиковой посуды, целлофановых пакетов.
Да, в прошлом году мы подавали в парламент, отправили в парламент письмо по поводу запрета одноразовой пластиковой посуды, но нет, не принято к рассмотрению, до сих пор нет никаких отзывов.
Энерго, это было И Зарина Габаева беседовала с Ириной Келексаевой. Энергоменталитет. Гизаблоти в своем блоге призывает абхазских коллег, бьющихся с энергокризисом, выбрать что-то одно. Пафос про традиции или реалии рынка.
Уже давно не слежу за событиями в королевстве кривых зеркал, каковыми является Абхазия, игнорирующая все законы природы, кроме силы тяготения. Оно и понятно, на фоне украинского апокалипсиса даже о Грузии писать мелко и неинтересно, что уж там говорить про Абхазию. Однако в последнее время события там приняли такой бурный характер, что не замечать их больше не получится. Абхазское общество погрузилось в пучину дискуссий, причины которых, если обобщить, стали два обстоятельства. Неразрешаемый энергокризис, который стал настоящим фамильным проклятием абхазов, и отсутствие инвестиций в экономику. Социальные сети пестрят различными заявлениями политиков, журналистов, блогеров, да и просто известных абхазов о том, как преодолеть существующие проблемы, и, казалось бы, в этом ничего плохого нет. Люди спорят, выражают свое мнение, а именно в спорах, как известно, рождается истина. Это намного лучше, чем жить в обществе, где все мыслят одинаково и альтернативам места нет. Однако вся проблема не в форме, а в содержании. Абхазские интеллектуалы и ньюсмейкеры пытаются найти рецепт выздоровления, смысл которого состоит в том, чтобы сохранить абхазский традиционный образ жизни и при этом получить европейский уровень жизни. Поскольку задача эта изначально невыполнима, то все эти благородные дебаты-дискуссии приняли совершенно бессмысленный характер. Как решить проблему электроэнергии, но при этом сохранить смешной детский тариф, который к тому же никто не платит? Все попытки властей ввести тариф на электроэнергию, который хотя бы отдаленно будет напоминать рыночным, сталкиваются с яростным сопротивлением самых широких слоев общества. Включается чисто абхазское начало. А что делать семье, которая живет на пенсию и зарплату, и как ей оплачивать счета? Прекрасно, почему бы не пойти дальше и не потребовать от властей, скажем, бесплатный хлеб? Сами понимаете, без интернета и телевизора прожить можно, а вот без еды совсем никуда. Логика вполне понятна. Если электроэнергия должна быть бесплатной, то чем хлеб хуже? Категорически не нравится абхазам и идея приватизации энергосектора. Они пребывают в полном неведении относительно элементарных законов экономики и придерживаются мнения о том, что энергетика должна принадлежать народу. Любые попытки начать хотя бы разговоры о том, что хорошо было бы передать энергетику в частные руки, сталкиваются с абсолютным неприятием как со стороны простых гуманитариев, так и персонажей, почему-то называющих себя экономист. Если пойдешь направо застрелят, пойдешь налево зарежут, то скажите, пожалуйста, как можно решить проблему энергетики? Абхазские соцсети ежедневно, как говорится, на гора выдают сотни рецептов, которые были бы прекрасны и духоподъемны, скажем, на фестивале тостов, если бы такой проводился. Пафос победил, рыночная экономика посрамлена. Ура, товарищи! На самом же деле, все просто и элементарно. Не нужны долгие и бурные дебаты, не нужны десятки страниц заумных текстов о том, как создать горячий лед или вывести квадратуру круга. Решение энергетических проблем – простейшая вещь, для которой необходима приватизация, рыночный тариф и полная учетность всех потребителей. Я понимаю, что в Абхазии свои суверенные законы природы и солнце крутится вокруг Земли, но совсем уж игнорировать бытовуху не получится. Электроэнергия должна стоить столько, сколько она стоит, и, как правило, это дорого. С учетом состояния энергетической инфраструктуры королевства кривых зеркал, тариф должен быть примерно как в Германии или Франции, никак не меньше. При этом везде, в каждом уголке, где есть хотя бы одна лампочка, должен стоять счетчик, закрытый на замок для пользователя, чтобы тот не мог его включать по своему усмотрению. Обеспечьте жесточайший режим, при котором за просрочку оплаты потребленной электроэнергии объект будет отключаться на второе утро. И поверьте, об энергокризисе можете позабыть. Но все это, в свою очередь, невозможно без приватизации. У каждого энергообъекта должен быть хозяин, который вложил в него свои кровные денежки и готов будет перегрызть горло всем неплательщикам. Впрочем, эти элементарные азы рынка упорно не хотят понимать даже абхазские экономисты, что уж говорить про рядовых гуманитариев. Что же они тогда предлагают, если самые очевидные и совершенно необходимые решения могут завтра вызвать народное восстание? Рецепт прост: в духе «все взять да поделить». Разогнать к черту всех майнеров, и тогда все станет на свои места. Увы, в реальной жизни это невозможно, пока электроэнергия бесплатная, а биткоин стоит черт знает сколько тысяч долларов. Могу привести вам простой пример. Есть такая страна, вы, наверное, про нее слышали, Грузия. Тоже не слишком высокоорганизованная, но порядка в ней все же побольше будет, чем в Абхазии. Там людей потихоньку приучили смотреть на светофор при переходе дороги, пристегивать ремни безопасности, не курить в ресторанах и так далее. Так вот, там есть своя маленькая Абхазия, регион Сванетия, в котором электроэнергия бесплатная, и там происходит ровно то же самое. Майнеры воруют энергию, в итоге линии электропередач плавятся, а местное население сидит без света по несколько часов в день. Впрочем, вся штука в том, что Сванети – микроскопический регион с населением около 5000 человек. Это капля в море для почти 4-миллионной страны. Особенности сванского энергоменталитета не имеют никаких последствий для подавляющего большинства населения и не выходят за узкие пределы райцентра и нескольких сел. Поэтому всем плевать, пусть делают, что хотят. Сколько бы ни пытались абхазские интеллектуалы найти свой третий путь, его не существует в природе. Например, можно разрабатывать многостраничные программы привлечения инвесторов. Таковых в интернете немало. Несусветная глупость, замаскированная под вселенскую мудрость. Рецепты в духе улучшить, углубить, усовершенствовать. Только пользы от них меньше, чем с козла молока, так как они не учитывают самого главного. Никакие инвестиции невозможны без гарантии собственности. В королевстве, где иностранцы не могут покупать ничего больше того, что можно положить в карман, никаких инвестиций не будет. Сказки про долгосрочную аренду, это вы там своим старейшинам в Лыхне расскажите. Может, они поверят. Попытки скрестить ежа и ужа в Абхазии в самом разгаре. Попытки бессмысленные. Так как вы можете сколько угодно игнорировать реальность в вашем искусственном мирке, но стоит вам выйти за его пределы, она возвращается. 2×2=4. Везде от дальних уголков Вселенной до королевства кривых зеркал. Остается ждать, когда это наконец поймут в Абхазии.
Это был блог Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.